Итоги. Вечер.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем обсуждение актуальных новостей. Татьяна Ладяева у микрофона. Помните, Москва обещала и неоднократно предупреждала Запад, что в случае конфискации наших активов будет ответ. Ну вот, получите. Сенаторы предложили Министерству финансов в ответ на конфискацию российских активов разработать механизм изъятия средств иностранцев, замороженных в России. Об этом рассказывает заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Он говорит, что Москва имеет право на зеркальный мир в отношении Запада, но есть одно из условий. Есть принципиальная позиция. Россия не должна действовать первой. То есть вот такие меры предлагается принимать только в том случае, если это надо именно использовать в качестве ответа, а не так, что мы первые конфискуем какие-то зарубежные активы, потому что иначе чем мы будем отличаться от западных чиновников? Мария Ярмуш, адвокат по международному праву, также дала свой комментарий на этот счет.
Сейчас чиновники Евросоюза, юристы и финансисты понимают, что изымать российские активы нельзя. Поэтому нашли неких специалистов. И вот группа этих крючкотворов обосновала в своем заключении возможность изъятия суверенных российских активов тем, что якобы Россия, по их мнению, нарушает фундаментальные нормы международного права. Ну, наверное, они имеют в виду начало СВО. При этом эти люди, они несут никакой ответственности. И сейчас на основании этого доклада чиновники Евросоюза будут пытаться ссылаться как на правовые некие изыскания специалистов, чтобы мотивировать свои дальнейшие действия, по крайней мере, по использованию прибыли в своих интересах, но якобы направляют на помощь Украине.
Я напомню, что российский МИД неоднократно говорил о том и называл конфискацию средств банальным воровством и пообещал Западу, собственно говоря, жесткий ответ. Именно этот ответ продолжает как раз-таки разрабатываться. И все мы помним, что ранее Запад не смущался своими намерениями, а теперь, получается, они по факту их оправдывают. Почему? Потому что они юридически, говорят, юридически все возможно. То есть они нашли оправдание тому, почему они хотят конфисковать наши активы. И, мол того, никакое международное право таким образом они не нарушают. Ранее они все-таки с опаской делали такие заявления, теперь это такое некое утверждение. Дело в том, что группа экспертов по правовым вопросам полагает, что конфискация замороженных активов будет законной мерой, разрешенной международным правом. Направили письмо соответствующее с разъяснениями членами Большой Семерки. Вот об этом пишет издание Bloomberg. Кто именно, да, вот эти эксперты и откуда эти якобы практикующие юристы? Они из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев тоже высказался на этот счет. Он при этом говорит в интервью российским СМИ, что Запад не может отнять активы России, так как официально не вступал в войну. Иначе это будет взлом правового миропорядка. Вот мы посмотрим, будет ли этот взлом действительно произойдет или нет. Продолжим следить за развитием этой истории. Еще немного поговорим об Украине. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признался, что у него нет плана «Б» на тот случай, если Соединенные Штаты перестанут Украине предоставлять помощь. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко с нами на прямой связи. Я напомню, что Белый дом, он же уже довольно давно спорит, да, о том, оказывать помощь или не оказывать. Мы тут ответ наверняка с вами тоже не знаем. Плюс споры по поводу того, кто будет новым президентом американским, и, соответственно, какая будет помощь. Но, тем не менее, вот такое признание официальное, что у меня нету плана «Б», говорит о том, что вообще Киев, ну, понимает свое очень печальное положение.
Ну да, я думаю, что это должно быть направлено прежде всего к американцам. То есть я бы на их месте это воспринял как анонс капитуляции. В том плане, что Зеленский прямо говорит о том, что он исчерпал свой ресурс, и ресурс, возглавляемый им администрацией, не располагает какими-то возможностями продолжать войну. Здесь подвох в чем заключается, на мой взгляд, для американцев. Он заключается в том, что если они принимают его жалобы или его обращения, то тем самым снимаются какие-то барьеры, какие размеры этой помощи могут быть. То есть если бы он, просил конкретно что-то или какие-то конкретные вещи и под какие-то конкретные дела, то на месте американцев можно было бы это как-то аргументировать. Сейчас идет на эту тему серьезный межпартийный диспут между демократами, которые контролирует администрация, вернее, олицетворяет администрацию США, и республиканцами. Вопрос этот завяз, если можно так сказать, в Палате представителей. Ее председатель Майкл Джонсон уже несколько раз заявлял, что для него неприемлем вопрос выделения помощи Украине на тех условиях, на которых она выделялась раньше, то есть безотчетно и бесцельно. Но бесцельно в том плане, что на какие конкретно цели не называлось.
Да, там еще было интересно, что они якобы потеряли, и нет каких-то данных, куда же там ушло оружие. Ну, в общем, вопрос коррупции очень явно так всплыл, это понятно. Но вот, Владимир Анатольевич, вам все-таки кажется, смотрите, мы, получается, это обсуждение у нас будет идти вплоть до выборов в Америке или нет? Или этот вопрос все-таки решится раньше? Потому что если мы будем ждать выборов, я думаю, что там уже, не знаю, что будет с Украиной и будет ли вообще актуальный вопрос помощи.
Ну да, но я бы разделил эти два вопроса в том плане, что, помощь, если так можно выразиться в кавычках, или вернее...
Давайте поддержка пусть будет так, давайте, да. Финансирование.
На Украине оно, конечно, не беспредельно. Это понимают все. Вот, и демократы, и республиканцы. Я бы обратил внимание на то, что канал, которому давал интервью Зеленский, это Fox News, это канал, традиционно тяготеющий к республиканцам. И, может быть, здесь это адресовано именно республиканцам в том плане, что Зеленский, можно его толковать так, что без американской помощи он не способен к дальнейшим военным действиям. Но по-другому, что он мог бы принять какие-то условия для проведения мирных переговоров. Я так склонен трактовать его обращение. Что касается американской тематики, то насчет того сроков здесь какие вещи. Значит, ближайшие это начнут возобновляться партийные кокусы и праймериз. И вот 5 марта в США считается такой большой вторник, когда проводятся такие масштабные, то есть в 15 штатах будут проводиться праймериз. И, наверное, вот в преддверии этого республиканцы, ни демократы не будут предпринимать шагов, которые могут ослабить их авторитет перед электоратом. Я имею в виду, что, скорее всего, республиканцы в Палате представителей будут затягивать рассмотрение вопроса о выделении помощи Украине.
Но это уже затягивают, получается. Там и Израиль под вопросом, так или иначе. Еще мы помним хуситы, да, там нестабильно. В общем, это все есть. Несколько вопросов сразу. Владимир Анатольевич, спасибо большое за комментарии. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко был с нами на прямой связи. Я напомню, действительно, спор и такой конфликт, можно сказать, да, между республиканцами и демократами касательно помощи Украине идет довольно давно. Вот Белый дом призывает членов Конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, в том числе включая Украину, получается, после того, как инициатива была утверждена Сенатом, где большинство у демократов. А вот, в свою очередь, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, которого мы тоже уже упомянули, отмечал, что Палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Поэтому вопрос пока остается открытым. Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Я напоминаю, пишите нам в WhatsApp, в Телеграме. Обозреватель Илья Харламов также пришел в студию. А значит, впереди основательный анализ событий. Что у нас сегодня на повестке? Илья,
да.
Привет.
Привет. Ну, не знаю, основательно или нет, но какой-то анализ, да. Насколько позволяет время. На самом деле идет речь о том, что с 1 апреля уже скоро, месяц небольшим остался, значит, автошколы будут получать обязанность заключения ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, о том, что их материальная база, учебно-материальная, то есть, ну, там, помещения, автомобили, площадки, все это соответствует той программе подготовки водителя, которая принята в государстве. Да. Этот список будет расширен, что именно с технической точки зрения пока особых подробностей нет, но я так подозреваю, что будут просто повышены требования, спецификация может быть уточнена по ряду таких технических параметров. Это, конечно, необходимо делать. Ну и, собственно говоря, эта инициатива, эта мера нужна для того, чтобы соблюдать закон о безопасности дорожного движения. Принят он в 23-м году был. И, естественно, он связан с тем, как организовано движение. Ну, это во многом зависит от того, как готовят будущих водителей. Да? Mm-hmm. Понятно, что это такая большая история, значит.
Но это очень важно, действительно, да. Чтобы еще нарушений, ну, конечно, не было, да. Жалоб не было.
Вот. Будут и жалобы, будут нарушения. Будут, да, ничего, нет, ничего идеального нет под Луной, в этом подлунном мире, это понятно. Но на самом деле много тут всяких новостей, связанных и с обучением, и с автомобилями, и с безопасностью дорожного движения, и просто с дорожным движением, да, потому что, вот, например, Минпросвещение. Значит, новые программы предложила ввести, да, ну, обучение, соответственно, будущих водителей. Ну и, в общем, их подвергли критику, потому подвергли критике представители автомобильного сообщества, сами автошколы, потому что там предполагалось сокращение количества обязательных часов на, скажем, обучение вождению легковых автомобилей. Ну, примерно процентов, может быть, на 15, да. Ну, это зависело от того, автомат, коробка или механическая. Значит, еще там некоторые были претензии по поводу того, что люди, согласно вот этим инициативам, должны больше обучаться, что называется, на дому, самостоятельная работа, да, чтобы велась, ну, такая внеаудиторная, внеурочная, что называется. Но, правда, ведомство это объяснили, что таким образом ученики будут закреплять материал, который они получили вот этой самой автошколе.
А вот мне не очень понятно, что значит на дому, то есть на дому ты...
Нет, обучаться, нет.
А как?
Нет, слушай, ну есть же правила дорожного движения.
Ну, например, есть. ПДД, то есть то, что ПДД. Ты их учишь, это, собственно говоря, и есть работа твоя на дому.
Совершенно верно, да. Ну, можно, наверное...
Просто вопрос практики, он же невозможен.
Вопрос практики...
Он только в рамках автошколы.
Слушай, ну, я не знаю, тут наверняка все это регламентировано, естественно, да, но, может быть, где-то в лесу можно, так сказать, где нет автомобильного движения, ну, приехав с кем-то за рулем, там потренироваться, да. Значит, там с мотоциклами тоже была некоторая вещь, потому что можно перевозить людей на мотоцикле, ну, пассажира, да, при стаже не менее 2 лет, вот. Но была инициатива, собственно говоря, другая, смягчить, наоборот, эти требования. То есть, ну, масса было претензий. И, опять же, пояснение автора этой инициативы, Минпросвещения, были вот рассчитаны на то, что люди должны больше, как бы, заниматься в том числе и самообразованием, ну, и, так сказать, действительно повышать свои навыки, в том числе и во время внеклассных занятий. Значит, что касается вообще всей системы обучения в автошколах, такого автомобильного образования, если угодно, вот что нам по поводу изменений, которые необходимы, сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Законодательство в сфере регулирования автошкол изменяется с завидной частотой. И это говорит нам об одном, что эта сфера выпускает, к глубокому сожалению, водителей, которые совершенно не готовы к реальным условиям вождения. Больше того, эти люди даже не могут сдать экзамены. У нас экзамены с первого раза сдает 13% человек. Это совершенно неприемлемо. Поэтому, конечно, нам нужно полностью, тотально менять всю систему подготовки молодых водителей. Все начинается, конечно, с разрешения самостоятельной подготовки и работы частных инструкторов, которые будут работать не как сейчас, человек обязан пойти в автошколу, и она возьмет деньги и как-то его обучит, и совершенно без разницы как. Вся система нуждается в полной ребалансировке, потому что сейчас вот эти предлагаемые изменения, которые подряд уже, это просто, что называется, переставляют койки вместо того, чтобы менять контингент.
Ну, может быть, кстати, на радикальной среди... точке зрения, да, но тем не менее.
У меня нету среди знакомых ни одного человека, вот сейчас пока слушала нашего эксперта, поняла, нет ни одного человека, кто действительно с первого бы раза сдал, собственно говоря, экзамен. Ну, теорию там кто-то, да, сдавал, это, мне кажется, как раз-таки вполне возможно, а вот насчет практики это всегда пересдача была.
Слушай, а вот это интересный вопрос, нет у нас времени рассуждать, почему люди пересдают по нескольку раз экзамены? То ли их плохо учили, да?
Может быть, времени мало слишком.
Может быть, было мало времени, а может быть, это действительно непростое дело управлять автомобилем и, так сказать, вот тем нормам, требованиям и регламентам следовать, которые обозначены в сдаче, например, практического экзамена. Да? Кстати, вкратце скажу, что будут с 1 апреля изменения в программе обучения, там будет не 5, а 7 баллов, которые можно допустить в качестве ошибок, ну, при ПДД, и не будет пересдачи экзамена, были они более жесткие, ну, и вот как раз вот этот заезд на горку, съезд, это все тоже было очень сложно, ну, некоторое облегчение, в общем, будет при сдаче экзамена, но не критическое, оно, надеюсь, не будет сказываться на качество этого образования. Ну, что касается автошкол и вообще всей этой истории с обучением, вот вспомним 2022 год, Минпросвещение предлагало Рособнадзору и ГИБДД создать такой единый федеральный ресурсный центр для оценки качества работы этих самых автошкол. Ну, не знаю насчет федерального ресурсного центра, будет ли эта инициатива реализована. Во всяком случае, требования будут изменены, я думаю, в сторону ужесточения. Наверное, в принципе, это неплохо. Но вот что касается бизнеса на автообучении, а, конечно, это бизнес, мы еще и про цены поговорим чуть позже. Вот что это по этому поводу сказал автоинструктор, блогер Сергей Цыганков.
Автоинструктор, так же, как и преподаватель по теории, должен руководствоваться только одним правилом. Не заработать денег, а вложить в ученика информацию о том, что ученик будет не просто кататься на автомобиле, а управлять транспортным средством повышенной опасности. Это очень важно для начинающих водителей. Для основной массы людей, которые закончили автошколу, управлять автомобилем – это такая игра. Повезет, не повезет. Это очень неправильный подход. Автошколы должны готовить.
Автошколы должны готовить, с этим трудно поспорить. Но в целом, ты знаешь, статистика вещь хитрая, да, про нее разные поговорки существуют, не будем их в эфире вспоминать. Но, тем не менее, вот я посмотрел, например, информацию 2022 года, конца на 2022 года, там говорилось о том, что большое количество автошкол просто может закрыться, могут закрыться из-за того, что, ну, санкции вводятся, да, то есть, во-первых, обслуживание автомобилей, нужны все-таки какие-то новые автомобили, их закупка, да, чтобы это не были корытами, рыдванами какими-то.
Ну да, потому что потом не поймешь, о чем учишься, а то, совершенно что ты будешь покупать, это совершенно будет другая машина.
Ну, а потом ведь обучение включает в себя не только езду на площадке, но на финальном этапе и перемещение по улицам города, да, и поэтому, естественно, автомобиль должен соответствовать каким-то элементарным требованиям.
Знаешь, вот у меня есть личный проблема, опыт, да. Вот такой некой проблемы, которая касается организации в автошколе, я ругалась когда-то со своим инструктором, и в итоге дошла до директора этой автошколы и попросила этого инструктора поменять, потому что как только я села, значит, в машину к инструктору, которого дали изначально, я пытаюсь ногой найти, значит, нужную мне педаль, на механике я училась, я ее не нахожу. Почему? Потому что он сидит и за меня все нажимает. То есть он не пытается меня научить, он просто вот отработает часы, заработает деньги,
да?
Для галочки получается.
Для галочки, чтобы
инструктора.
Ты никуда не въехала, да,
ну, наверное,
говоря.
Да. Вот, я поменяла инструктора, и, значит, я очень хорошо помню этот момент, я сажусь, я говорю, ну, я готова. Он говорит, а ты не хочешь там зеркала поправить, а ты не хочешь себе кресло, стул пододвинуть, да, сиденье? Я говорю, а что надо? Он говорит, а здрасте, а тебя чему учили? Я говорю, ну, вообще-то ваш коллега. Ну, то есть вот такая
но
вот была история.
Ну, учили этому или нет? Ну,
действительно. В итоге второй инструктор, которого я попросила его, да, вот поменяйте мне, потому что первый был некачественный, второй научил меня всему. Я с ним потом еще ездила, вот после того, как получила права, ну, брала какие-то уроки, потому что понимала, что я не готова сесть и просто поехать вот куда-то в город самостоятельно.
Слушай, ну, это элементарные вещи, когда садишься на водительское сиденье.
Но этому
сиденье,
не учили,
ты...
вот изначально.
Да, вот
изначально
но
мне не
надо
повезло.
Надо сначала настроить под себя все. Зеркала, там, ну, все, что ты
вот
упомянула.
Вот теперь я это
там,
знаю.
Сиденье, да, да, руль там поднять или опустить, выдвинуть, задвинуть. Элементарные вещи. Ну, в общем, смотри, с автошколами некоторые проблемы из-за того, что действительно, помимо вот автомобиля, обслуживания, еще арендная плата, еще много чего другого. Поэтому какое-то количество их на самом деле закрылось. Вот такие же проблемы сейчас и такси испытывают, да, с автомобилями. Там просят, чтобы государство на лизинг помогала. Значит, что касается... Давай, раз уж я пообещал про цены, да, ну, примерно. Все, конечно, зависит от регионов. Ну, вот возьмем, скажем, если мы... Ну, пару городов, Таганрог и Курск, это до 20 тысяч рублей. Вот этот курс, он несколько месяцев, как правило, длится, там есть разные системы. До 20, значит, до 40 тысяч рублей Санкт-Петербург, Красногорск и Волгоград, ну, Красногорск и Подмосковье, по большому счету. Ну, и, наконец, выше 40 тысяч рублей Москва, Южно-Сахалинск, Норильск. Это просто как примеры, да. Поэтому, конечно, в среднем, ну, 30-35 тысяч рублей нужно иметь для того, чтобы... начать учиться на водителя, да, и получить разрешение на управление автомобилем. Значит, да, и помимо этого еще вот какая проблема есть. Ну, как выясняется, тоже разные есть данные статистические. Ты знаешь, я их с трудом пытался свести в единую картину, так и не удалось. Ну, на самом деле, потому что, ну, это, может быть, не такая стратегическая сфера, где ведется прям жесткая статистика.
Ну, понятно, задача такая не стояла, может быть.
Да, но сокращается, тем не менее, количество людей, которые вот обучаются в автошколах. Тут и стоимость обучения, и автомобильный рынок. Мы выходим на состояние автомобильного рынка, но вот здесь есть более или менее цифры, то есть сколько автомобилей продается, да, потому что, ну, я думаю, что большинство людей все-таки получают права, чтобы, ну, купить в какое-то ближайшее время машину, да, насколько они доступны.
Вот слушай, а вот здесь я тоже проблема. Тот пример, когда я 10 лет назад получила права, в итоге так, то есть училась, автомобиль вовремя не купила, и так в итоге, собственно говоря, без личного авто. И я к тому, что вот если сейчас я решу все-таки приобрести и, значит, сесть, так мне инструктор будет нужен, я буду его искать, то есть для меня это будет востребованная профессия, ну, для того, чтобы...
Тебе надо освежить все это дело, да, естественно, так сказать, реинкарнировать в себе навыки и теоретические знания.
Или заново научиться.
Или заново научиться, да. Но без практики, ты знаешь, даже иностранные языки забывают те, кто, так сказать, имел пятерку в ВУЗе, да, причем лет через 5-10, напрочь забывают. Без практики, как раз вот этот же срок. Ну, что касается, вот смотря автомобильного рынка, вот я посмотрел в 2019 году, который уже просевший был, было продано в России всех видов автомобилей почти 1 800 000, в 23-м 1 300 000. Ну, серьезное, да, просаживание там, процентов. На 25-30, значит, ну, понятно, это связано изначально было с пандемией, потом с санкциями. Ну и, наконец, у нас, к сожалению, мало времени остается. Ну вот я бы хотел сказать, что до 1 апреля будет проект, есть такое поручение по совершенствованию существующих правил дорожного движения. Я, честно говоря, не поддерживаю все эти вещи как автомобилист, потому что вот когда часто меняют правила дорожного движения, это только ведет к повышению аварийности. Да? Люди привыкают иногда к чему-то,
ну,
очень...
То есть на
это укореняется.
Уже бывает.
Нет, это укореняется, вот как заезжать на круговое движение. Это несколько раз меняли, и, в общем, это было не очень хорошо.
Татьяна Ладяева, Илья Харламов были в студии.
Спасибо.